Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В 2013 году отмечалось 60 лет со дня смерти Сталина. К этой годовщине все крупнейшие социологические центры провели свои опросы о восприятии Сталина в современной России. Так, по данным Левада-центра, положительно или скорее положительно к нему относится половина опрошенных, отрицательно или скорее отрицательно – еще 40%. При этом число нейтральных ответов самое маленькое по сравнению со всеми правителями России в 20 веке. Интересен и опрос ВЦИОМа. Примерно четверть респондентов сообщила, что Сталин сделал больше плохого и примерно столько же, что больше хорошего. Зато 45 опрошенных выбрали вариант примерно поровну хорошего и плохого. Сталин остается в глазах россиян не только исторической, но и политической фигурой. Вряд ли стоит удивляться, что он по-прежнему заставляет людей объединяться. За или против себя. Последние годы в стране все громче слышны голоса, призывающие окончательно пересмотреть роль Сталина в истории и признать его заслуги в развитии Советского Союза. Одно из следующих требований – установка памятников и возвращение имени вождя в название улиц и площадей. Например, в Новосибирске общественное движение «За Сталина» уже несколько лет добивается установки памятника. Первоначально предлагалось поставить бюст Сталина в одном из городских скверов, но администрация отказалась от этой идеи. Тогда было выдвинуто новое предложение – создать в Новосибирске аллею маршалов Советского Союза, где Сталин появился бы уже вместе с Жуковым, Коневым, Рокоссовским и другими. Против этой идеи мэрия уже не возражала, но предложила общественным активистам самим найти деньги. Необходимые 2 миллиона рублей пока не собраны. По некоторым источникам, в России уже есть несколько десятков памятников Сталину. Большинство из них находится в Северной Осетии, и именно там обычно заказывают новые монументы. Один из таких уже больше 2 лет стоит рядом с Пензенским обкомом КПРФ, рассказывает первый секретарь обкома Георгий Камнев.
Рядовые коммунисты у нас выступили с предложением, с такой инициативой о том, чтобы увековечить память этого человека, установить здесь памятник. Тем более у нас появилась возможность, у нас появилось собственное здание и небольшая территория около этого здания. Мы объявили сбор денежных средств, и вот за год мы эти денежные средства собрали, закупили сам памятник. Ну и здесь собственными силами установили постамент из гранита. Ну вот на сегодняшний день у нас такой памятник есть. Приезжают люди из разных областей, откуда узнают. Вот нам даже удивительно, что у нас здесь есть такой памятник. Но тем не менее, вот иногда утром приходишь, значит, смотришь, свежий венок какой-то или цветы лежат.
Отношение самих горожан к памятнику было скорее положительным, продолжает Георгий Камнев.
Конечно, реакция была разная, это понятно. Кто-то говорил, что, значит, это не очень хорошо. Но насколько мы владеем информацией, в общем-то, большинство было за. У нас даже местные телеканалы делали опрос жителей по поводу их мнения, по поводу установки памятника. Мы проводили голосование в прямом эфире. Газета у нас одна из самых крупных независимых делала тоже опрос людей. И, судя по этим опросам, все они были отклики положительные. В общем-то, это историческая личность, так или иначе, и, естественно, достойное увековечение. Тем более, что этот памятник расположен на нашей частной территории. Это наша собственная инициатива. И нет никакой обязаловки и, ну, по поводу каких-то мест публичных. То есть те, кому это интересно, могут прийти, возложить цветы, почтить память. Те, кому не интересно, собственно говоря, никто не навязывает.
Но самой громкой акцией сталинистов в последние несколько лет стал так называемый «автобус Победы», также известный под коротким названием «Сталинобус». Перед 9 мая инициативные группы размещали на общественном транспорте своеобразные поздравления с Днем Победы. Портрет Сталина сопровождался подписью «Вернем Победе имя», «За Родину, за Сталина», «Коммунист Иосиф Сталин стал организатором Победы». Часто можно было встретить и слова знаменитого тоста, поднятого вождем за здоровье русского народа. Первый «Сталинобус» появился в 2010 году в Петербурге. В 2011 году в Волгограде, Омске, Иркутске и еще десятки городов. Через год добавились Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург, Набережные Челны. В 2013 году, напротив, география сузилась до 3 точек – Санкт-Петербурга, Волгограда и Читы. Впрочем, в этом году организаторы решили вообще отказаться от запуска автобусов, говорит координатор акций по европейской части России Алексей Рерих.
Дело стоит следующим образом. Мы, в общем, решили больше не проводить акцию, поскольку, как нам кажется, достигли максимального медийного эффекта. Максимальный охват был 42 города. Но это по всей стране, считая Украину.
В поддержку начинания в разных городах выступали КПРФ, движение «Суть времени», так называемый «Профсоюз граждан России» и «Народный комиссариат исторической достоверности», поясняет координатор автобуса «Победы» в Ростове-на-Дону Артем Тарабановский.
Так как эта акция была общероссийская, координировалась в интернете такой группой, как КИД, Народный комиссариат исторической достоверности. Но у нас в городах в отдельных активисты из разных организаций общественных, просто рядовые люди, они как бы ее поддерживали, организовывали. Да? Поддержка людей была большая. Мы собрали буквально за 2 недели трех чем-то тысяч только в Ростове, что позволило не только один автобус запустить, но и маршрут. Вот. Еще в Ростовской области у нас вот в Таганроге запустили тоже маршрут. С акцией, да, материалами по акции «Автобус Победы». И на Черкасске трамвай и маршрутку тоже.
В разных городах местные власти так или иначе пытались воспрепятствовать размещению портретов Сталина, рассказывает Артем Тарабановский.
Мэрия дала распоряжение снять автобус, на котором были размещены эти материалы по акции, через 3 дня после запуска. Это было 2 года назад, я точно дни не помню, но помню, что он проездил 3 дня все, именно автобус. А маршрутка ездила весь срок. Написали обращение в Министерство транспорта области, просьба разъяснить, чем это связано. И они нам ответили, что их это не касается. Ну, то есть давление было оказано мэрии на трансферное предприятие, которое оказывает рекламные услуги. Ну, то есть акция эта проходила в рамках, там был коммерческий договор об оказании рекламных услуг.
Впрочем, подобные случаи не единичны, объясняет Алексей Рерих.
По пальцам можно пересчитать те города, где такого сопротивления не было, не говоря уже о какой-то, ну, не поддержке, а, так сказать, карт-бланше на проведение акции. Острее всего вот ситуация была в Казани. Там просто очень жестко запретили, с жесткими выпадами в адрес организаторов. Ну и вообще, в общем, запрещали везде, так или иначе. Иногда удавалось обходить эти запреты, договариваясь с частными перевозчиками. Иногда, как, например, в Вологде удавалось достучаться непосредственно до главы города, которому объясняли, что, в общем, ничего противозаконного не происходит, и он давал отмашку, чтобы разрешили. Но в основном, да, это такое глухое сопротивление, запреты наклеивать соответствующие, как бы, рекламные материалы на муниципальном транспорте и даже запрет негласный на оклеивание не муниципального, а, так сказать, общественного, но частного транспорта.
Координатор Сталинобуса в Омске Ярослав Родионов дает этому чуть более сдержанную оценку.
Ну, как противодействие. То есть чиновники не хотят привлекать внимание к такому достаточно громкому вопросу. И, соответственно, противодействие, оно скорее пассивное. Дело в том, что есть определенные требования при согласовании к макетам. И, естественно, можно придраться к некоторым формальным признакам. Да? И, в общем-то, чиновники именно это и делают. Соответственно, мы вместо того, чтобы размещать рекламу на муниципальных автобусах, просто используем газели, маршрутные. Соответственно, это владельцы частные. Никаких проблем в данном случае не возникает. Ну, как бы явного такого противодействия у нас в Омске, так чтобы кто-то бегал, снимал что-то, такого нет. Это может быть какая-то пассивность, чего ничего и все.
Все собеседники Радио Свобода признают, что автобус Победы не был принят однозначно, но в целом считают реакцию на него положительной, рассказывает Алексей Рерих.
Вы понимаете, что мы как бы такая даже не общественная организация, а маленькая инициативная группа, и измерить реакцию мы не в состоянии, у нас нет соответствующих инструментов. Но насколько мы можем судить, негативная реакция, скорее, только показная такая у всяких различных либеральных организаций, партий и тому подобное. А простые граждане либо более-менее равнодушно относятся, либо положительно. Это, вы понимаете, да, что это не результат социологического опроса, это по нашим наблюдениям.
По мнению Артема Тарабановского, наиболее позитивная реакция на автобус Победы у молодой аудитории.
Реакция была разной. Даже по итогам этой реакции на телеканале «Россия-24 Дон», да, прошла передача, форум, в которой разные группы отстаивали разные позиции, взгляды на эту акцию. В том числе мы были тут приглашены как организаторы. Но вот поколение старое, оно более негативно к этому отнеслось, чем молодое. Даже женщина одна была, которая еще в лагерях сидела. Вот она негативно отнеслась к этому всему, там высказалась. Ну, а молодежь видит в этих акциях именно не подоплеку политическую, да, какую-то, а вот как Великая Отечественная война, сильный правитель, который позволил стране победить в Великой Отечественной войне. Вот, и что сейчас нужен именно такой правитель. В комментариях мы как бы отслеживали, да, реакцию молодежи, что да, молодцы. Ну, была большая волна поддержки.
Настоящая цель Сталинобуса не политическая провокация, а попытка трезвого взгляда на историю, утверждает Ярослав Родионов.
Вообще, если говорить про людей, которые ездили, да, например, на вот таких газелях, по крайней мере, водители говорят, что воспринимаются очень положительно. В интернете разные оценки есть у нас, скажем так, свое общество, он хоть и небольшой, но самый такой громкий, достаточно, ну, в принципе, либеральным их называют или как-то еще. Ну, на самом деле, это просто такой маркер, да, отношение к Сталину. То есть есть набор некоторых стереотипов, которые сопровождают, скажем, либеральный какой-то взгляд на вещи или, например, так называемый консервативный. Мы как бы сторонники трезвого взгляда на деятельность Сталина. То есть, да, были ошибки, они вот такие-то, такие-то. И да, были конкретные достижения, они вот такие. И именно за достижения, которые бесспорно величайшие, мы, собственно, и хотим проводить и акции. Потому что нам не нравится именно такое одностороннее, скажем так, фокус односторонний на негативных них, да, и полное невнимание к достижениям.
Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. С 2007 года в Москве проходит акция «Возвращение имен». 29 октября, в день памяти жертв политических репрессий, с 10 утра до 10 вечера у Соловецкого камня на Лубянской площади люди зачитывают имена репрессированных. На последней такой акции прозвучало больше 3000 фамилий. В 2013 году «Возвращение имен» впервые прошло в Рязани. Правда, городские власти отказались согласовать акцию, говорит председатель Рязанского отделения общества «Мемориал» Андрей Блинушев.
Открылся год назад памятный знак рязанцам, погибшим в годы репрессий на территории бывшего лагерного кладбища. И мы у него проводили такую акцию возвращения имен. К нашему удивлению, не нашли мы понимания в этот раз у городских властей, которые не дали нам согласование на проведение такой акции в центре города и предложили, значит, площадки на окраинах. В связи с этим у нас несколько организаций участвовали в такой акции. Это был Рязанский мемориал, Преображенское содружество малых православных братств и региональная ассоциация жертв политических репрессий. И, так сказать, мы разделились. Одни эту акцию проводили у памятного знака на кладбище, а другие согласились на вот площадку, так сказать, на окраине города. Ну, в целом, должен сказать, что акция получилась впечатляющей. Люди реагировали, так сказать, на нее хорошо. Где-то, значит, ну, наверное, 150, может быть, человек, конечно, что мало, но для первого раза может быть и неплохо.
В Тульской области День памяти жертв политических репрессий каждый год собирает сотни участников, рассказывает председатель местного отделения мемориала Сергей Щеглов.
В мероприятиях, связанных с проведением Дня памяти жертв репрессий, участвует несколько сот человек, ну, скажем, человек до 300. У нас есть место захоронения этих жертв репрессий в окрестностях Тулы. И вот этот день 30 октября ежегодно начинается в самой Туле, продолжается в городах Тульской области, где есть памятники жертвам репрессий, и заканчивается в месте массовых захоронений, так называемом Тесницком лесу, где захоронены десятки тысяч расстрелянных в 1937-1938 годах.
Проходит в Туле и возвращение имен, продолжает Сергей Львович.
Последние два года в конце траурных мероприятий, митингов, православных панихид в честь жертв политических репрессий, мы вслед за Москвой, вслед за московским мемориалом ввели у себя чтение имен погибших от репрессий. И это получило определенный резонанс в обществе. Люди приходят и принимают участие в этих чтениях, основой которых является выпущенная нами книга памяти жертв политических репрессий. Жертв политических репрессий в Тульской области.
Свои книги памяти издаются во многих регионах страны, и занимается этим, как правило, именно мемориал, уточняет Сергей Щеглов.
Мы занимаемся политическими репрессиями, начиная с 1917 года и до конца существования Советского Союза. Мы выпустили 4 тома, обширных 4 тома книги памяти жертв репрессий, в которых содержится примерно 10 тысяч имен. Сейчас работаем над 5-м томом, в котором прибавится еще 2000 имен. Таким образом, наша книга памяти, она влилась во всероссийскую книгу памяти и имеется в электронном виде. Ее можно найти в интернете.
В Сыктывкаре над книгой памяти работает общественный фонд покаяния. Интересно, что у истоков фонда когда-то стоял бывший председатель Республиканского госсовета, рассказывает руководитель фонда Михаил Рогачев.
Пусть вас не удивляет, что государственный чиновник, можно сказать, один из отцов общественной организации, Иван Егорович Кулаков, сын спецпоселенца, и всегда к своей судьбе, я бы сказал, судьбе спецпоселенца, к своим родителям относился очень трепетно, с уважением. Идея была такая, что надо издавать книгу памяти жертв политических репрессий, и издаваться она должна на республиканские деньги, на деньги из республиканского бюджета, а готовить ее должна общественная организация. Это вот такой, в общем, надо сказать, для России уникальный случай. То есть мартиролог покаяния, это основная задача фонда издания, он издается на субсидию из бюджета, но готовится общественной организацией.
Республика Коми – один из самых заметных регионов на карте политических репрессий, и потому книга памяти отличается от многих других, говорит Михаил Борисович.
Сейчас примерно 130 тысяч. Это очень мало. Мы выпустили 10 томов, вот на днях получили тираж 10-го тома, посвященного памяти немцев, спецпоселенцев российских. Вот с этим томом больше 130 тысяч получается. Но это очень мало для нашей республики, для нашей территории. Дело в том, что это издание, ну я бы сказал так, уникально. В каком смысле? Мы, в отличие от других регионов, ставим целью показать, издать книги, посвященные памяти не только тех, кто был арестован и осужден на нашей территории, тогда Коми АССР, сейчас Республика Коми, но и тех, кто здесь был не по своей воле, спецпоселенцев, которые были в Коми сосланы, и заключенных лагерей, политических заключенных лагерей, не всех. А так, а это, понимаете, совсем другая задача. То есть получается, что мы такой выходим, сами того не желая, такого же история у нас. Ну, можно сказать, на российский, можно сказать, на мировой уровень, потому что тут был полный интернационал. А Коми один из самых больших в Советском Союзе регионов, я бы сказал, по концентрации лагерей.
Михаил Рогачев отмечает, далеко не все в обществе поддерживают работу по изучению сталинских репрессий.
Достаточно много людей, которые считают, что это надо делать. Ну и, наверное, не меньше тех, кто считает, что, во-первых, не надо ворошить прошлое, что было, то было. А во-вторых, что это работа антироссийская работа. Позорит Россию. Ну, можно подумать, что общественники этих людей сажали, убивали и так далее.
Еще одно распространенное мнение – то, что молодежь не интересуется репрессиями. Его отчасти разделяет и Сергей Щеглов.
Молодежь есть разная. Есть люди, которые интересуются, это мыслящие люди, которые пытаются получить ответ на вопрос о том, как произошло все то, что произошло в советской власти, начиная с первых ее дней и особенно в период сталинского владычества. Эта молодежь, она интересуется этими вопросами. Но такой молодежи меньшинство у нас сейчас. И большинство молодежи, конечно, далеко от этой тематики, далеко от этих вопросов. К великому сожалению.
А вот Андрей Блинушев уверен, что возрастного деления здесь нет.
Должен сказать, что в последние несколько лет, когда гражданская активность в России новый импульс получила вот со всеми, так сказать, известными событиями после фальсификации на выборах, прибавился интерес или усилился, что ли, интерес молодежи, в том числе и к теме политических репрессий. И они принимают участие в наших мероприятиях. Даже вот появилось несколько объединений. Вот упомянутый мой интересный православное Преображенское братство местное. У них одна из главных главных их идей – это как раз память и покаяние о репрессиях. Это в основном все почти молодые люди в большинстве своем, гораздо моложе мемориальцев многих. Но и у нас ситуация тоже изменилась. Знаете, у нас, например, 20 лет назад средний возраст членов мемориала, как бы сказать, организации специализированной на этой теме, был выше 45 лет, да? А сейчас у нас 50/50, так сказать, свыше 45 лет половина, а другая половина не достигла и 35.
Находятся и волонтеры для проектов мемориала, говорит Андрей Блинушев.
Есть, конечно, отклик, есть волонтеры. Обычно они, так сказать, появляются, когда мы какие-то готовим, вот планируем такие акции памяти. Сейчас мы вот в последний год сосредоточили свои усилия на интернете, и вот как раз с помощью волонтеров целого ряда мы делали оцифровку наших архивов, посвященных репрессиям, и создание, так сказать, сайта, выкладывание их в интернет. У нас сейчас есть архивная коллекция Рязанского мемориала в интернете по адресу stopgulag.org, stopgulag.rf, и там вот мы буквально вот с помощью волонтеров прямо в последний месяц сделали такую интерактивную карту Рязанской области, где, кликнув мышкой на интересующий район области, можно попасть на подборку материалов, персоналей, фотографий, документов, посвященных, связанных как-то, так сказать, с этим районом нашей области. Есть, конечно, люди, которые нам все вот 25 лет существования нашей организации, в октябре будет 25 лет, в общем, бескорыстно нам помогают, и, конечно, без их помощи нам было бы очень трудно. Разные специалисты, компьютерные, полиграфисты, дизайнеры, там, сказать, мы делаем, если какие-то книги или выпускаем ежегодные отчеты о своей деятельности, такие публичные, нам как раз такие люди помогают.
В республике Коми тема репрессий по-прежнему интересна не только молодежи, но даже школьникам, рассказывает Михаил Рогачев.
Про фонд покаяния я могу сказать, что мы ежегодно организуем и проводим до 20 экспедиций, школьных экспедиций. Это чисто добровольные экспедиции школьные, которые ходят по местам бывших спецпоселков, выявляют и приводят в порядок лагерные кладбища, записывают воспоминания. Эти экспедиции мы уже организуем больше 10 лет, и каждый год заявок примерно на поддержку, на финансовую, не уменьшается. А это причем школьники со своими учителями, разумеется. Чего же я учителей-то забыл? Они же не сами по себе ходят. Это вообще-то из всех районов республики. Это не городские, не сыктывкарские школьники. Их как раз меньше всего. Каждый год мы, например, помогаем проводить школьную краеведческую конференцию «Отечество, земля, Коми». Каждый год на этой конференции, куда приезжают школьники, ну, скажем так, юные историки с своими учителями, вот уже 17 лет, работает секция отдельной истории политических репрессий. А работает она только потому, что достаточно докладов, подготовленных детьми по этой тематике. Не было бы докладов, не было бы и секции. Но надо иметь в виду, что ведь у нас, ну, вот здесь на севере там эти факты, для многих факты семейной истории. Истории дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, понимаете, и многие, просто занимаясь своей семейной историей, ну, неизбежно вот выходят на эти сюжеты, пытаются их понять, осмыслить, собрать какие-то сведения, рассказать о них другим.
Не секрет, что у истоков мемориала и других схожих движений стояли люди, сами пострадавшие от репрессий или же родственники репрессированных. Вот что о себе рассказывает Сергей Щеглов.
Меня лично привела, наверное, собственная судьба, потому что в 1937 году были репрессированы мои родители. Отец расстрелян был по обвинениям в антисоветской деятельности. Мать получила 10 лет и умерла в лагере. А в 1941 году я тоже был репрессирован и получил 5 лет и отбывал их в ГУЛАГе, строил Норильский никелевый комбинат. Естественно, что вот эта моя биография и привела меня к мемориалу, и как только он зародился в 1989 году в Туле, где я проживал тогда и проживаю сейчас, я принял очень активное участие в создании общества «Мемориал» в Туле.
Но что более удивительно, можно быть внуком репрессированного и, изучая семейную историю, стать сталинистом. О своем интересе к Сталину говорит Ярослав Родионов.
Знаете, может быть, личный интерес. Дело в том, что у меня были, скажем так, мой прадед был репрессирован в свое время. Соответственно, мне эта тема была, в общем, всегда интересна. Постепенно, когда я начал знакомиться с историческими материалами, ну, уже более серьезных историков, не просто какие-то труды, которые были а что-то более серьезное, то есть на достаточно глубоких исторических фактах. Изучил там достаточно большое количество трудов различных, понял, что на самом деле все далеко не так просто, как я считал раньше, скажем так, да, и мои взгляды поменялись либеральных совершенно другие. Кстати сказать, большинство из нас среди участников когда-то тоже были, в общем-то, слова, знаете, либерального склада в плане мировоззрения, и все его поменяли.
По мнению Ярослава, со временем взгляд на Сталина становится все более объективным.
Сейчас немножко ситуация меняется, то есть и там даже Путин в Сталинграде в свое время, в Волгограде, когда находился лет назад, говорил, вот мы здесь, находясь в Сталинграде. Соответственно, как-то немножко меняется, и в СМИ тоже отношения становятся более трезвыми. В принципе, нас это устраивает. Сказать, что сейчас какое-то разделение, ну да, есть, конечно. Хотелось бы видеть более именно трезвое, классное восприятие. Все-таки это наша история. Ее нужно учиться воспринимать в том виде, в каком она была на самом деле.
С этой оценкой не согласен Михаил Рогачев.
Не то, что удивляет, а смешит дискуссия о том, что вот сегодня пытаются все свалить на Сталина, очерняют Сталина, вот, мол, раньше Сталин был великим. Когда я в школе учился, это было давно, конечно, у нас в учебниках Сталина вообще не было в школьных. Его вообще до 90-х годов в учебниках истории, скажем, школьных просто не существовало. Это все просто обходилось. Был Советский Союз, Сталин упоминался в учебниках, в констатирующем виде. Верховный главнокомандующий был назначен, кстати, на совет министров, а оценка его деятельности, вообще о нем ничего ведь в учебниках-то не говорилось. В университете я выпускник Ленинградского, теперь Петербургского университета, вообще подробно тоже эта эпоха не разбиралась. Ее рассказывали без имен. Имен не было. Кстати говоря, возможно, у молодежи, участие молодежи сегодня интерес к Сталину вот этим и вызван. Кажется, что они знают о Сталине все, на самом деле они, в общем-то, ничего о нем не знают почти. Либо знают на уровне плаката верховный главнокомандующий. Собственно говоря, сегодня Сталин-то и превозносится сталинистами прежде всего как вот отец победы.
В этом году Сталину исполнилось бы уже 135 лет. Но его фигура по-прежнему будоражит неравнодушных людей по всей стране и поляризует общество, приводя одних к сталинизму, а других к убежденному отрицанию сталинского наследия. Многие считают, что дискуссия о Сталине устарела и отвлекает людей от более насущных проблем. Но в ближайшие годы эта ситуация едва ли изменится, говорит Алексей Рерих.
Личность Сталина, уходя все дальше в историю, перестает быть личностью исторической. Она все больше становится символом для определенной части общества, символом нового пути развития, не западного, не азиатского, а самостоятельного пути развития России, то этот путь, эта возможность, это окно возможности перед Россией существует. И как символ, он безусловно, его вот символическая роль, она безусловно будет возрастать. Поскольку по вопросам ВЦИОМа 70% населения России считает, что у меня есть свой особый путь, отличный от западного и азиатского. И для 20 века фигура Сталина, буквально действительно оторвавшего Россию от цехи, бросившего его и ее в индустриальный век, за 10 лет пробежавший то расстояние, которое развитые капиталистические государства пробегали за 150-100 лет, останется, безусловно, важным, как именно как символ вот этого развития. И будет становиться все более актуальным в этом смысле, чем меньше современные российские власти будут делать для подобного же технологического рывка.
Кроме того, интерес к Сталину и сталинизму неизбежно подогревается тем, что происходит в стране в последние годы, отмечает Андрей Блинушев.
Тенденции, которые наблюдаем в жизни нашего общества, они, в общем, довольно тревожные. Прямо скажем, что в России существуют сейчас политические заключенные. На середину февраля 2014 года список составлял около 40 человек. Это даже после амнистии, по которой, к счастью, вышло несколько десятков человек. Вот. Поэтому проблема политических преследований сохраняется. И тема преемственности этих политических преследований, тема советских клише в репрессивной практике, в правоприменительной практике, она остается актуальной.
С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, Иван Беляев. До встречи на свободе!